Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня официально объявлено о перестановках в составе московского правительства, произведенных после очередной инаугурации Юрия Лужкова. О том, можно ли их считать результатом компромисса с Кремлем, беседуем с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным. Добрый вечер, Сергей Сергеевич.
Добрый вечер.
Ожидали ли вы именно вот таких кадровых перестановок в составе правительства Москвы?
Я ожидал, что, конечно, будет бурная подковерная борьба вокруг команды мэра. Борьба будет вестись с Кремлем, безусловно. И целью мэра в этой борьбе будет сохранить максимальную самостоятельность, ну, естественно, на уровне возможного. Вот мы сейчас можем, наверное, констатировать, что эту задачу он выполнил. Ну, а что касается эффективности команды, она, конечно, эффективнее не стала. И когда в старые меха пытаются влить новое вино, обычно ничего из этого хорошего не получается. На самом деле нового вина нет. Но, тем не менее, есть попытки кое-что изменить в городской политике. И эти попытки надо приветствовать, по крайней мере, как попытки.
А можно ли по закону брать вот в исполнительную власть кого-либо из перспективных депутатов Мосгордумы?
Да, пожалуйста, можно брать депутатов. Только депутаты при этом должны сложить в себя полномочия. Некоторые бывшие депутаты работают в структурах сегодня правительства Москвы. Вот, например, бывший депутат Вышегородцев, это курирует малый бизнес, поддержку малого бизнеса. Есть и другие бывшие депутаты, ну, уровня поменьше. Вот здесь, в принципе, можно было по этому пути тоже пойти, но с другой стороны, не очень понятно, кого из Мосгордумы брать. Оппозицию брать невозможно, это понятно. А из «Единой России», в общем-то, я не вижу каких-то там выдающихся фигур в составе Мосгордумы, которая была сформирована самим правительством Москвы для того, чтобы удобнее было, так сказать, вот жить. И, собственно говоря, эти депутаты выполняют ту роль, которая им предназначена. Они обслуживают интересы городской администрации. Вот. Ничего другого они, собственно говоря, делать и не умеют.
Депутат Государственной Думы Александр Лебедев, бывший кандидат в мэры Москвы, иронически смотрит на произведенные перестановки.
Подумаешь, там переставили одного на место другого. Что от этого изменится? Нужно менять систему. Даже была Московская городская дума, которая реально контролировала бы исполнительную власть. Органы местного самоуправления с полномочиями, которые избираются. Ну и так далее. И от перестановки там каких-то слагаемых внутри лужкономики сумма ее природы никак не меняется. Все вот остается прежним. Главная задача — это любую точку в городе застраивать дорогими зданиями и на этом обогащаться. Ну, это главная цель. Плюс есть там второстепенные цели, как можно больше горных заведений. Пробки — абсолютно нормальное явление. Жуткая экология, преступность — ну, ничего страшного. Вот система.
Позволит ли вот произведенные перестановки решить те проблемы, которые назрели?
Мне нравится такой язвительный пафос господина Лебедева, но вообще-то он состоит в партии, которая всеми фибрами души поддерживает и любит нашего президента, и он состоит во фракции «Единой России», которая делает то же самое, и они друг с другом соревнуются в любви к президенту. И когда он вот так язвительно говорит о системе Лужкова, что-то он как будто забывает, что этого мэра сейчас назначил президент вообще-то. Кандидатуру предложил президент. Вот поэтому весь его пафос надо, мне кажется, сначала обратить, в первую уж очередь, обратить к президенту, который является автором этой же самой системы, но в масштабах всей страны. Вот, поэтому здесь это немножко нелогично звучит. А так, с критикой, которая высказывается, ну, в том числе и депутатом Лебедем, конечно, нельзя не согласиться во многих аспектах. Не нужно только придерживаться двойных стандартов. Не надо ругать отдельно взятую московскую систему, которая, она, как будто она является государством в государстве. У нас вся такая система на всех уровнях. Что у нас гораздо лучше, перестановки или власть осуществляется на федеральном уровне, или она какая-то другая в других регионах? Да везде примерно по одному принципу. Все устроено, недаром же все это называется вертикалью власти.
Ну, президент у нас тоже сейчас москвич. Какие главные проблемы вот вы бы видели в городской политике, которые вряд ли будут решены в новом составе исполнительной власти?
Ну, во-первых, я хотел сказать, что очень важно, что, по крайней мере, на уровне риторики воспринята критика, с которой выступала оппозиция, вот, и в частности наша партия «Яблоко» и фракция «Яблоко» Объединенные демократы в Московской городской думе в преддверии назначения мэра Москвы. Мэр сделал целый ряд заявлений, которые свидетельствуют о том, что наша критика была ему слышана. И он, по крайней мере, опять-таки говорю на уровне риторики, сформулировал некоторые изменения городской политики. Вот сейчас одним из таких важнейших изменений является заявление мэра, а теперь уже и Владимир Лесин об этом сказал, что необходимо останавливать и прекращать в Москве уплотнительные застройки. Вот именно с этой критикой мы уже много лет выступаем, еще даже до того, как сформировали фракцию в Мосгордуме. И я считаю очень важным, что эта критика услышана, и действительно теперь осуществляются попытки предпринять конкретные шаги. Ну, во-первых, вот символическим я считаю то, что остановили уплотнительную застройку в Кунцево на улице Академика Павлова, 23. Мы вместе с жителями очень долго боролись против этой застройки. Это длится уже давно, но сейчас первый раунд обострения весной прошел, когда удалось прогнать строителей с площадки. Вот, потом они сейчас вот вернулись, и второй раз удалось отбить вот эту рейдерскую атаку. Здесь уже власти были вынуждены эту застройку приостановить. Вынуждены были почему? Потому что они уже сделали заявление о том, что они против застроек. Уже невозможно так вот дальше противоречить самим себе, да, когда мы говорим одно, а при этом у нас творится в городе совершенно другое. Вот. Поэтому, опираясь на эти заявления, мы сейчас будем развивать достаточно жесткую активность, в некотором смысле даже в поддержку вот этих заявлений мэра Москвы. Если Лужков сказал, что не должно быть никаких уплотнительных застроек в городе, то мы будем добиваться, чтобы их не было. Яблоко будет контролировать исполнительную власть. Вот сейчас, сегодня объявлено о том, что создана горячая линия правительства Москвы по уплотнительным застройкам. Но очень странно, конечно, что вся эта работа поручена тому же Ресину, который все это и устроил, на самом деле, в Москве. Ну что ж, вот власть, она так по-другому не умеет работать, поэтому мы будем ее контролировать. В этом и заключается роль оппозиции. Мы будем постоянно отсылать власти к этим их заявлениям. И, опираясь на эти заявления, будем пресекать уплотнительные застройки одну за другой в городе Москве, мобилизуя на это общественность.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент радио «Свобода». Напомню, что вместе с депутатом Мосгордумы, заместителем председателя партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным обсуждаем произведенные сегодня перестановки в составе московского правительства, произведенные после очередной инаугурации Юрия Лужкова. Бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев, представитель Совета общественных экспертиз по жилищному самоуправлению, и не ожидал сдачи всей команды Лужкова.
Если Лужков сдаст значительную часть своих бывших или нынешних специалистов, а надо сказать, что специалисты у него, в общем-то, в основном высокого класса, вот, то они сдадут его, а сдавать там есть что. Круговую поруку это разорвать не удастся. Либо все, либо ничего. Ведь не существует никакой вертикали власти. Ее не существует нигде, ни на каком уровне, и я так подозреваю, что и ни в одном регионе. Существует вертикаль коррупции. Сломать ее может только такая волна, которая была, вот скажем, там в 90-м году. Сейчас уже она настолько переплелась корнями, так сказать, что никакие фрагменты из нее не выдернешь.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что произведенные перестановки в составе московского правительства обсуждаем с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным.
Ну, я немножко не согласен с Дмитрием Катаевым, хотя он является руководителем общественного совета нашей фракции «Яблоко» и «Объединенные демократы» в Мосгордуме. Вот он говорит, нет вертикали власти, а есть вертикаль коррупции. Извините, коррупция без власти невозможна. Коррупция – это поведение чиновников, лиц, обладающих властью. Это поведение, которое приводит к тому, что власть конвертируется в деньги, в незаконные доходы. Вот в этом смысле есть вертикаль власти, но она, естественно, коррумпирована. Поэтому вертикаль власти является вертикалью коррупции. А механизм этой коррупции достаточно прост. Вот если мы возьмем, например, те же самые застройки, почему они приобретают такой бурный характер в городах России, не только в Москве, но и во многих других. Потому что есть очень как бы дешевый, на первый взгляд, ресурс. Называется земля. Дешевый он для чиновника. И чиновник этим ресурсом распоряжается. И вот для того, чтобы конвертировать этот ресурс в деньги, он отдает эту землю так называемому инвестору, который строит на нем коммерческое жилье или другие коммерческие объекты, там торговые центры, магазины, там развлекательные заведения, деловые офисы, и получает колоссальный доход с этой. Почему? Потому что землю он фактически получает за бесценок, потом он на ней строит и снимает доход. То есть в чистом виде он снимает земельную ренту, прямо как по Марксу. И, естественно, чиновник от этого имеет свою выгоду. Вот в этом-то и заключается коррупция в данном вопросе, я имею в виду земельном вопросе. И вот это одна из проблем, которую, конечно же, надо решать не только в Москве, но и по всей стране. Нужно решить вопрос, имеет ли хотя бы какие-то права собственности на землю обычные граждане. Вот те граждане, которые живут в домах, квартирах. По федеральному закону вроде бы имеют. Но он так написан, что реализовать его невозможно, и на местах чиновники его саботируют. Вот ключевой вопрос сегодня – это вопрос о земле. Но если, например, накануне 2017 года в России вопрос стоял в первую очередь о сельской земле, то и сегодня он тоже остро, кстати, стоит. Мы знаем, что есть обманутые земельные дольщики и так далее. Но сегодня наибольшую остроту приобрел земельный вопрос в городах. Этот вопрос сегодня не решен. Чиновник не заинтересован в его решении, потому что он хочет сам распоряжаться этой землей. А, к сожалению, очень многие граждане не понимают этого, что если они не имеют реального права на землю, то эту землю у них отнимут. Отнимут вместе с их дворами, вместе с их скверами, с детскими площадками, социальной инфраструктурой, и просто превратят их жизнь в ад. Потому что они в этой системе должны расплачиваться с инвестором, который приобретает выгоду и фактически с них снимает эту самую земельную ренту.
Бывший депутат Моссовета Виктор Анпилов, ныне лидер движения «Трудовая Россия», желал бы кардинального обновления московской власти.
Ни одного нового какого-то лица, а тем более ни одной свежей идеи, мы не увидели и не услышали. Не стоило ожидать какого-то обновления, что ли, ведь само назначение мэра, оно происходит по абсолютно старой, заскорузлой, я бы сказал, манере, доставшейся нам еще с незапамятных времен. Раз в начальство попал, в обойму попал, то уже всегда будешь в обойме. Московский мэр попал в обойму правящую, что ли, еще задолго до крушения Советского Союза. Он там и остается. Перемен каких-то ожидать не приходится. Я думаю, что это показательно. Поэтому все равно в вопросах управления городом или государством требуется обновление.
Ну, конечно, я тоже за обновление. Но странно слышать от Виктора Ивановича, такого ярого коммуниста, критику в адрес номенклатуры, тем более еще и коммунистической. Вот. Кроме того, я не так давно, когда вот только перешли к системе назначения губернаторов, я помню, как я с ним был в программе у Соловьева, и он там яростно защищал вот эту новацию президента, что губернаторов надо назначать, а не избирать. Но когда назначают, он говорил, что это близко к системе советов, ведь там же думы регионально избирают. Вот прям как почти как советы, ура, говорил Виктор Ампилов. Сейчас он это критикует и говорит об обновлении. Ну, какое может быть обновление, когда кандидатуры назначаются сверху, а не избираются на свободных выборах?
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос жизненно важный для москвичей вы ставите. И страшная картина действительно разворачивается. Все дворы, все площадки спортивные, все Лужков с Батуриной застраивают. Вот вы говорите, запретить уплотнительную застройку, да? Вот тоже взять, вот у нас Северная Тушина, Виллиса Лацеса, сейчас строят баню.
Ну, нужна, наверное, это как раз социальный объект.
Да, но это социальный, такой особый социальный объект для элиты, который там будет развлекаться. Скорее всего, такую строят, не народную баню. Народного сейчас вообще уже ничего не строят. Все народное, начиная от стадионов и кончая банями, сейчас разрушают, и на его месте строят элитное. Вот. Но возмущение радиослушателя совершенно понятно. Мы его полностью разделяем. Я уже сказал, что мы будем продолжать борьбу с уплотнительными застройками. Я имею в виду Яблоко. И будем опираться на это заявление мэра Москвы, которое он сделал, о том, что надо положить им конец. Вот мы сейчас, Яблоко возьмет под контроль исполнение этого распоряжения мэра. У нас будет своя горячая линия. У нас даже, могу сказать, телефон 624-2051. Или 780-3019. Мы будем контролировать исполнение распоряжения мэра, а также контролировать то, как Ресин будет своими собственными руками душить за горло те самые уплотнительные застройки, которые он же и инициировал. То есть у нас такой двойной контроль будет. И достаточно жестко мы будем действовать. Да, иногда дело доходит и до того, что жители ломают заборы, там нам приходится их спасать от преследования. Мы всю эту черную работу будем продолжать и брать на себя. Вот только что, кстати, прошла акция в Химках. Мы, кстати, здесь не проводим никаких административных границ, несмотря на то, что это Московская область. Сегодня вот владень Б2 между Молодежной и Бабаково в микрорайоне в Химках. Там тоже строят элитное жилье, 25 этажей во дворе прямо дома, прямо на территории рощи, которая примыкает к дому. Сегодня жители провели очень хорошую акцию протестную против этого строительства, снесли целую секцию забора. Вот, и я надеюсь, что нам удастся помочь не только москвичам, но и жителям Подмосковья в этом вопросе.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос такого характера, господину Митрохину.
Да-да.
Такая ситуация. Вот своей поддержкой Лужкова, неужели вы не могли понять, что москвичи в основном отвернутся от партии Яблоко? В Москве Яблоко имело большую поддержку.
Да, это вот спасибо вам за этот вопрос. Я еще раз тогда, уж пользуясь случаем, объясню мотивы, почему мы проголосовали за. Во-первых, вы не совсем правы, говоря, что москвичи все против Лужкова. Москвичи его три раза избирали. И сейчас, по всем опросам, он является абсолютным лидером. Если бы выборы были сегодня, за него подавляющее большинство москвичей проголосовало так же, как и на прошлых выборах. Это первое. Второе. Кстати, наш электорат, в нашем электорате Яблоко, тоже большая часть людей поддерживает Лужкова. Мы не можем с этим не считаться. Второе. Существовала абсолютно реальная угроза, и существует, кстати, до сих пор, что альтернативой Лужкова мог бы стать назначенец Путина, который был бы абсолютной марионеткой. Про Лужкова можно выдвинуть много обвинений, несомненно, но уж в чем его нельзя обвинить, что он является марионеткой Кремля. И Кремль, несомненно, ведет ним скрытую борьбу. Поэтому мы заявили о том при назначении, что это единственный представитель партии власти, которого мы можем поддержать, зная, что любая альтернатива, назначенная Путиным, будет гораздо хуже. Это будет, ну, что-то вроде питерского силовика, который сделает из Москвы неизвестно что. А вот что касается самостоятельности, тут можно сказать и о многих положительных сторонах правления Лужкова, если мы будем брать весь этот период последних 15 лет. О них как-то часто забывают критики. Но когда мы принимаем решение политики, мы должны взвешивать все за и против. Что-то касается против, мы это сказали. Я открыто в своем выступлении при назначении Лужкова в его присутствии сказал обо всех отрицательных сторонах его деятельности, обо всей этой бюрократии, которую он создал в Москве, о коммерческих поползновениях строительного комплекса, который в угоду своим прибылям уничтожает московские дворы. Все это мы сказали. И никак, ни в коем случае ни от одной позиции мы не отказались. Но мы помним и другие вещи, достаточно важные, которые сделал Лужков. Например, в Москве до сих пор не осуществлен переход к 100% оплате коммунальных услуг. Тепло и вода дотируются почти наполовину из городского бюджета. Это Москва сегодня практически единственный регион, где сохраняется такая ситуация, несмотря на политику федерального центра, правительства «Единой России». В Москве не прошла эта варварская монетизация льгот, от которой все регионы стали на уши. Даже ближайшие Подмосковье, вот те же Химки, да, вышеупомянутые, вышли перекрывать дороги. В Москве этого ничего не было, потому что Лужков действовал вразрез со своей собственной партией «Единая Россия», которая в Думе это все приняла, эти законы, и вразрез с федеральной политикой, идя на определенный риск. Вот. Кроме в Москве, очень высокий уровень социальной поддержки, например, пенсионеров. Бесплатный проезд для пенсионеров только в Москве. Я мало знаю регионов, где такая же ситуация. Поэтому мы не можем не учитывать все эти вещи. Фракция «Яблоко» в свое время в Государственной Думе яростно боролась против перехода к 100% оплате коммунальных услуг. Мы говорили о том, что этим плодами этого перехода воспользуются только монополии крупные, которые просто будут больше драть население, качество услуг не увеличит. И вот единственный регион, который мэр, губернатор там, глава, единственный из глав регионов, который выполнил это наше требование, Лужков, мы теперь должны голосовать против него. Непонятная позиция. То есть, конечно, мы взвешивали все это, но самое главное, повторяю, Лужков выполнил, сделал встречное заявление в ответ на наши требования ключевые. Я эти требования повторяю. Первое, прекратить уплотнительные застройки. Он заявил об этом и теперь пытается реализовать, и уже есть конкретные шаги. Значит, второе, это прекратить корректировки природных зон, то есть их урезание, и там начинается строительство. Третье, мы также повторили требование не переходить к 100% оплате ЖКХ в Москве. Это сохраняется, и были раньше планы, что перейдут с 2008 года, теперь отказались от этого. И он обещал ввести пост уполномоченного по правам человека в Москве. Мы занимаемся реальной политикой. Мы могли бы встать в позу самолюбования, да, вот мы против, смотрите, какие мы оппозиционеры, но наша задача не в этом. Наша задача добиваться результата. Поэтому наше голосование в данном случае за Лужкова — это способ добиться результата. Мы выдали ему условный кредит доверия. И он, как может, этот кредит сейчас реализует.
Напомню, что сегодня официально объявлена о перестановках в составе московского правительства, произведенных после очередной инаугурации Юрия Лужкова. А то можно ли их считать результатом компромисса с Кремлем, беседуем с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Решение Великобритании выслать 4 российских дипломатов в ответ на отказ Москвы экстрадировать Андрея Лугового политически мотивировано, заявил заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев. Посол Великобритании в России Энтони Брентон заявил, что Лондон отвергает возможность судить Лугового на родине в связи с избирательным применением закона в России. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» предлагает всем гражданам участвовать в выборе кандидата в президенты от оппозиции. На сегодняшний день о своей готовности баллотироваться в президенты заявили Владимир Буковский, Виктор Геращенко, Сергей Гуляев, Геннадий Зюганов, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Олег Шенин и Григорий Явлинский. В Шалинском районе Чечни в результате обстрела ранены 3 милиционеров. 16 российских туристов, пострадавших в автокатастрофе в Польше в воскресенье вечером, остаются в больницах. Несколько из них находятся в тяжелом состоянии. В Женеве начался очередной раунд консультаций по вопросу о присоединении России ко Всемирной торговой организации. В связи с тем, что Грузия продолжает выступать против принятия России в ВТО, консультации не могут привести к окончательным решениям. В Израиль из Иордании прибыл Тони Блэр, новый специальный посланник так называемого Ближневосточного квартета, в который входит ООН, ЕС, США и Россия. В Ангарске прошла акция памяти убитого в субботу эколога из Находки Ильи Бородаенко. По последним данным, задержаны 20 подозреваемых в нападении. В Польше объявлен 3-дневный траур по паломникам, погибшим в автокатастрофе на юге Франции. Талибы угрожают убить захваченных ими 23 южнокорейских заложника, если их попытаются освободить силой. Афганские силы блокировали похитителей.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что работу московского правительства, о перестановках, в котором сегодня объявлено, обсуждаем с Сергеем Митрохиным, депутатом Мосгордумы. Юрий Несневич, бывший депутат Мосгордумы, ныне ответственный секретарь политсовета партии «Либеральная Россия», давно разочаровался в Юрии Лужкове.
Если Лужков в начале своей деятельности, карьеры, я, в общем, честно говоря, принимал участие в его назначении, был прогрессивной фигурой, то на сегодняшний день, по-моему, одна из самых застойных фигур, и политическая команда Лужкова потеряла чувство ответственности. Надо делать то, что ей заблагорассудится, не считая жителями города. Сама ситуация назначения Лужкова после такой сложной политической интриги просто вынудила его, если хотите, поверхностно провести реконструкцию своей команды. Хотя одна из самых одиозных фигур, конечно, из нее убрана, это Орджоникидзе.
Ну, я согласен с тем, что, наверное, произошла какая-то эволюция. Вот, мэра Лужкова, да, но вообще, честно говоря, я не очень понимаю, в чем она заключалась. Вот, на самом деле, то, что он демонстрировал 15 лет назад, те же самые управленческие навыки и способности, они, собственно говоря, сохраняются и сейчас. И что, собственно, изменилось? Тяга к строительству, она была всегда. Вот, там, возьмем тот же храм Христа Спасителя.
Наверное, обратная
ставка
связь
все-таки на социальную поддержку, о чем я говорил, она и тогда, собственно, была. И, кстати, Москва, если уж говорить об уровне социальной поддержки, безусловно, выше по стране, выше всех регионов по стране в Москве, даже со скидкой на богатство московского бюджета. Есть сопоставим богатые регионы, ну, почти, но, тем не менее, они не дают такой высокий уровень социальной поддержки. В частности, вот, например, субсидии на ЖКХ в Москве уже при 10% уровня расходов семьи на жилищно-коммунальные услуги, а по стране в целом 22%. Представляете, какая разница колоссальная. Однако все это и раньше демонстрировалось. И то, что Москва прошла с наименьшими социальными потрясениями по сравнению с другими регионами, это очевидно. Хотя я считаю, что в области социальной политики можно продвинуться гораздо дальше. И здесь действительно Лужков уже во многом как бы устарел, здесь нужны новые подходы. Вот, мы неоднократно предлагали решения и по повышению московских надбавок пенсионных, и вообще по сокращению социального разрыва. Вот как ни парадоксально, уровень социальной поддержки высокий в Москве, а вот степень разрыва между богатыми и бедными больше, чем по всей стране. Вот. Ну и, конечно, другие стороны деятельности мэра, конечно, не могут вызывать большого одобрения. Но это было и раньше, вот эта самая коммерческая застройка, она была и тогда. Просто тогда у инвесторов в начале 90-х годов меньше денег было на это, а сейчас их больше. Потому что сейчас еще и нефтяные деньги, которые связаны с ростом цен на нефть. Но раздача по дешевке земли в аренду под коммерческое строительство практиковалась и в середине 90-х годов. Поэтому, когда господин Несневич, как он выражается, назначал Лужкова, то, собственно говоря, все это было очевидно. И сразу же проявилось. Сейчас эти стороны его деятельности раскрылись гораздо крупнее. И поэтому сейчас мы видим обвал с этими самыми уплотнительными застройками. Но, тем не менее, я вот такой какой-то вот деградации, да, Лужкова не вижу. Вот у него все и положительные стороны, которых я сказал, и отрицательные, они уже в зародыше существовали тогда. И сейчас они просто развернулись, так сказать, во всей полноте.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте. Добрый день. У меня два вопроса. Во-первых, не маловато ли для Москвы 35 депутатов? В Моссовете было больше 200. Чем меньше людей, тем их легче купить. И наоборот. И второе. Не пора ли закончить с ельцинской глупостью с отделением Москвы и снова присоединить ее к области?
А это не Ельцин придумал.
Да, ну это разделение еще до Ельцина было, конечно же. Ну, что касается 35 депутатов, то Яблоко неоднократно высказывалось о том, что это исключительно мало для такого крупного мегаполиса. Ну вот я недавно, например, ездил в Ингушетию и выяснилось, что там в маленькой республике по численности населения такое же количество депутатов, как в Москве, почти там 32, что ли. Но это, конечно, совершенно невозможно. Ну, а что касается вот аргумента, что можно скупить, вы знаете, там сейчас покупать-то особенно нечего, потому что все полномочия, и это, кстати, тоже одна из отрицательных сторон деятельности Лужкова и правительства Москвы, о чем я ему сказал при назначении в Московской городской думе, что все полномочия, которые раньше были у Московской городской думы, ключевые полномочия, в том числе и в области застроя, кстати, стягиваются в руки правительства Москвы. Он у нас вот в этом году, в прошлом году и в этом, когда я был, вот являюсь депутатом Московской городской думы, каждый месяц отнимали какое-то новое полномочие. То приняли новый закон о правительстве Москвы, где у депутата, у Мосгордумы забрали, то там другие отраслевые законы принимают, где все отнимают. Значит, при принятии бюджета были очень существенные полномочия. Например, депутаты контролировали распределение квартир между очередниками. Это было очень важное полномочие, и можно было через депутата обратиться за справедливостью и так далее. Отняли, депутаты добровольно отдали. У нас такие депутаты, я имею в виду Единой России, которые очень рады, когда у них забирают очередное полномочие, они этому аплодируют и говорят о том, что мы тут сидим люди темные, не специалисты, вот этими всеми вопросами, например, там, планирование застроек, планировок там территорий, значит, определением, кому раздавать бюджетные инвестиции, каким частным организациям. Все это должны решать специалисты. Мы в этом ничего не понимаем, говорят и депутаты от Единой России. Поэтому не надо нам этих полномочий, они нам не нужны. Вот. И наша борьба за то, что все-таки сохранились за Думой какие-то хотя бы реальные полномочия, она, ну, была не очень эффективна. Несколько полномочий, кстати, мы все-таки оставили. Ну, например, определение правил землепользования и застройки. Вот, это вот яблоко отстояло эти полномочия. Но, тем не менее, большинство перешло к правительству Москвы. Еще процесс шел снизу вверх. Отнимали полномочия у органов местного самоуправления. Я, кстати, тоже об этом Лужкову сказал при назначении, что вот он говорит, что мы укрепляем самоуправление, ничего подобного. Укрепляет так, что им там разрешают заниматься организацией досуга и физкультуры. Конечно, очень хорошо, но при этом у них отняли полномочия по утверждению планирования территории, по утверждению тех же самых точных застроек. Вот раньше было полномочие согласования у муниципальных собраний, сейчас его отняли. Поэтому, конечно, увеличивать количество депутатов нужно, но я считаю более ключевой задачей, первичной, это все-таки увеличение полномочий, возвращение тех полномочий, которые были отняты. Тогда и увеличение количества депутатов будет иметь смысл. А если вы наряду там вместо 35 депутатов, которые обслуживают в основном в подавляющей своей массе, да, 28 человек Единая Россия, сделаете, допустим, там 150 или 350, но они будут заниматься тем же самым, то есть обслуживать и защищать чиновников от москвичей, то смысла в этом не будет никакого. Тут нужен комплекс, целый комплекс решений.
Активист Комитета защиты прав граждан Петр Милосердов рад избавлению московского правительства от одиозных фигур.
Орджоникидзе, да, был, безусловно, одиозная фигура. Чего хватает два вот покушения, которые были на него совершены. И очевидно, что Лужков порекомендовали от него избавиться. Что касается префекта Северного округа Объедкова, то это довольно слабая аппаратная фигура. Он должен был уйти еще в 2005 году, где для него готовилось место в нынешнем составе Мосгордумы. Просто Единая Россия не набрала по Северному округу нужных голосов, и Объедков сидел еще почти два года. Ну и сейчас не происходит сменяемости власти. Происходит замена нескольких наиболее неудобных и довольно слабых аппаратных фигур на другие.
Да, с этим вполне можно согласиться, но я думаю, что вот увольнение Орджоникидзе, я, собственно, поддерживаю это решение и согласен, что эта фигура достаточно одиозная и замешанная во многих скандалах, это сыграло роль. Но мне кажется почему-то, что ключевую роль сыграла вот эта антигрузинская кампания, которая, как вы помните, сразу же вылилась в кампанию с борьбы с игорным бизнесом. Вот. Я не против того, чтобы бороться с игорным бизнесом, это правильная вещь, но тогда это было увязано, мы должны помнить это исторически, с антигрузинской кампанией, потому что, по мнению федерального руководства, и президента именно лица грузинской национальности контролировали горный бизнес. И во многом, конечно, это связывали с фигурой Орджоникидзе. Поэтому я думаю, что это, что касается Орджоникидзе, это был, наверное, самый жесткий ультиматум из тех, который Кремль предъявил мэру Москвы, чтобы его убрать. Хотя влияние у него, несомненно, сохранится, потому что создана новая такая синекура в виде вот этих вот почетных
советников,
отставников, советников, наставников, отставников, не знаю, как их назвать. При том, что у них власти не будет, принимать решения они никакие не смогут. Но влияние в роли советников мэра, а это будут реальные советники, а не фиктивные, потому что это близкие друзья и члены команды, теперь уже, правда, неформальные. И при таких колоссальных связях, которые у них остаются, конечно, влияние будет их огромным.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
У меня такой двойной вопрос. Сергей Сергеевич, не кажется ли вам, что обещание прекратить точечную застройку противоречит другому закону, принятому в Москве, что при реконструкции необходимо, чтобы желающие могли поселиться в том же муниципальном округе? В правильном спроектированном округе свободного места просто нет, и значит придется втыкать дом, вот обещают у меня в Останкино перед моими глазами воткнуть, хотя и не очень близко. А и второй вопрос.
Адрес какой в Останкино у вас?
Это между Цандера, Королева и Звездным бульваром.
Понятно.
А второй вопрос, к этому же относящийся, раз уж вы назвали. А как точно узнать, что грозит твоему району? Вот.
Ну, очень такие четкие вопросы по делу. Значит, действительно, в Москве есть закон, который обязывает при переселении граждан в ходе сноса их домов и реконструкции, точнее, это называется реновацией застроенных территорий, жители должны переселяться только в границах их районов. А если это центральный округ и Зеленоград, то в границах округов. Кстати, вот нам удалось в прошлом году добиться того, чтобы признание дома аварийным не служило поводом для, так сказать, вот переселения людей в другие районы. То есть исключением из этого правила. Вот именно Яблоко тогда добилось, чтобы признание дома аварийным не влекло за собой переселение в другие районы. И мы считаем, что это абсолютно правильный принцип. А вот теперь вопрос радиослушателя. Понимаете, ведь на месте ваших домов, которые сносятся, а вам предлагают переселиться, будут строиться другие дома. А федеральное законодательство предусматривает создание так называемого маневренного фонда, то есть временного жилья для вас, где вы будете жить там несколько месяцев, то время, или там, может быть, до полугода, чуть больше, то время, в течение которого будет построен дом на месте вашего дома. Поэтому мы говорили, неоднократно говорили правительству Москвы, стройте маневренный фонд и вселяйте людей в новые дома на месте тех, которые будут построены. Есть другой вариант, что действительно будет некоторое время стройка на вашей территории. Но если вы знаете, что в строящийся дом вселитесь вы, что в этом доме квартиры получат те, кто сейчас живет в сносимых пятиэтажках, тех же самых хрущевых, у вас будет стимул для того, чтобы вытерпеть эту стройку под домом, и она скоро закончится, вы переселяетесь в этот дом. Поэтому я тут такого противоречия не усматриваю. Это искусственная городская политика. Другое дело, когда происходит увеличение, чрезмерное увлечение коммерческой застройкой, когда как максимальное количество прибыли хотят с этого получить. Вот с этим надо бороться. И, кстати, тоже я об этом мэру сказал в своем выступлении про его назначение, о том, что нужно разорвать вот такую тесную связь между коммерсантами и строительным комплексом. В Москве надо выделить в генеральном плане, мы, кстати, переходим к ответу на второй вопрос радиослушателей, в генеральном плане нужно выделить четкие зоны, где можно строить с целью получения доходов инвесторам. То есть продавать на продажу жилье. Да, оно будет дорогим, безусловно. Оно не будет доступным для простого москвича. Но зато освободятся территории, а это будут другие территории, которые тоже надо выделить в качестве зон, где надо строить массовое бюджетное жилье. И его можно строить, например, можно строить коммерческие муниципальные дома. Извиняюсь, не коммерческие, а муниципальные доходные дома. Когда город строит, потом он устанавливает минимальную ставку квартирной платы для очередников и малоимущих и устанавливает некую коммерческую ставку но достаточно посильную, то есть не запредельную, для того, чтобы эти квартиры могли покупать обычные москвичи, у которых нет сверхдоходов, чтобы купить в коммерческих домах жилье. И там они могут спокойно жить, и жить годами, передавать эти квартиры по наследству и так далее. Это решение вопроса, на самом деле, доступного жилья в таких крупных мегаполисах, как Москва. Так вот, теперь, что касается зонирования и генеральных планов. Да, и мы настаиваем на этом. Это, кстати, еще одна линия нашей полемики «Яблоко» с правительством Москвы, которое все под себя подгребло, да. И вот эти планы застройки, планы развития территорий, оно утверждает в виде своих постановлений. Постановление, на самом деле, очень легко принять и очень легко пролоббировать кому угодно. Я сам сталкивался с случаями, как это легко сделать. Если все эти планы будут проходить через генеральный план, который распадается на планы развития каждого района, и там это будет четко зафиксировано, и все это будет абсолютно доступно и понятно, то это будет принципиально иная ситуация, чем сейчас. Потому что генеральный план этого будет достаточно сложно изменить. Если уж принимается решение, чтобы вдруг подвергнуть реконструкции целый район и людей выселить, да, даже, может быть, и в пределах района, но на более-менее хорошие места проживания. Вот, например, жили рядом с парком, а теперь не рядом. Жили рядом с метро, а теперь ездите на автобусе полчаса, да. Это тоже очень плохое изменение. И когда оно на вас обрушивается, как снег на голову, как сегодня, то эта ситуация крайне неприятная и близкая к трагедии для людей. Если все будет зонировано, все будет зафиксировано в генеральном плане, в планах развития районов, все будет доступно, на специальных стендах, в специальных местах, в управе, все это будет демонстрироваться, то вы будете заранее знать, что вам предстоит. И тут еще очень важный вопрос. Право ваше на землю. Если вы знаете, что вас будут переселять в порядке реконструкции, то вы должны иметь приоритетное право оформить землю под вашим домом и рядом с вашим домом. Потому что, когда к вам придут выселять, с вами уже будут договариваться не только о стоимости квартиры, если это ваша собственность, но и о стоимости земли. И вы сможете получить, во-первых, вы можете получить равнозначную компенсацию, а может быть даже и кратную, там, двухкратную, трехкратную. И более того, вы можете настаивать на том, что вас поселили в этом доме, потому что это ваша земля. И вновь вы войдете как дольщик во вновь строимый дом, и в этом новом доме получите квартиру.
Бывший мэр Москвы Гавриил Попов, ныне президент Российского вольного экономического общества, настаивает на подготовке преемника московскому мэру.
Главная проблема сейчас для Лужкова, для и до всей команды тоже, как и в общем и для всей Москвы в целом, это вопрос о подготовке преемников. Это, по-моему, решающая главная проблема. Какие-то частные перестановки сейчас никакого значения не имеют. Необходимо оставшееся время московскому правительству и, прежде всего, самому Юрию Михайловичу использовать для того, чтобы подготовить людей, способных вести город дальше.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Верите ли вы, что в нынешнем составе правительства, которое мы сегодня увидели, вот содержится фигура преемника будущего?
Ну, я думаю, что вот этот завет, так сказать, вот Гавриила Харитоновича, вещь абсолютно бессмысленная. Кого бы сейчас не подготовил Лужков и его команда в качестве преемника, я думаю, что это не будет не иметь никакого значения для будущего Москвы, пока существует система назначений. Вот этот завет можно выполнить только если будет подготовлена фигура для участия в свободных выборах. И это, кстати, еще одна причина, по которой нужно настаивать на возвращении выбора мэра Москвы. Ну вот «Яблоко» неоднократно вносило такую инициативу в Мосгордуму. К сожалению, она отклонялась от «Единой России». Но мы говорим очень простую вещь. Сегодня Москва, наряду с Санкт-Петербургом, является самыми бесправными городами в России. Во всех других городах мэры либо избираются, либо там самостоятельно принимается решение. Вот он избирается населением, или там депутатами, или это наемный менеджер, но это принимается самостоятельно. Москва и Санкт-Петербург – это единственные города России, кому сверху навязали систему назначения. Таким образом, москвичи и питерцы дискриминированы по отношению к другими городами, и это крайне несправедливо, потому что именно в этих городах началась городская демократия в России, именно в них произошли первые выборы мэров. Вот такая ирония истории, конечно, и это унижение, конечно, большое для москвичей и питерцев, что у них отняли это право избирать мэра. Я считаю, что это можно исправить. Ну, программа «Максимум» для нас, для «Яблока» – это возвращение к выборности всех губернаторов на территории России. Но программа «Минимума» – это сделать особое исключение для Москвы и Санкт-Петербурга, потому что это два единственных города, где исполнительная власть не избирается. Избираются только фиктивные органы местного самоуправления и чуть-чуть менее эффективные депутаты Московской городской думы.
Слушаем вопрос от Валерия Аркадьевича из подмосковного Королева.
Добрый вечер, спасибо.
Добрый вечер, пожалуйста.
Вот я, такое ощущение у меня, что я присутствую на каком-то, так сказать, хорошем митинге, когда обо всем и ни о чем. Но у меня есть конкретный вопрос к вашему гостю. Первое. Вот у кого-то там отняли какие-то права у низовых структур, правильно? Скажите, ну, человеку, который руководители отняли права распределять там территории, что-то. Вместо того, чтобы, допустим, бороться, он даже в отставку не ушел, он смиряется с системой. То есть система, она навязывает правила, и все их покорно принимают.
Я, честно говоря, не понял вопрос, о ком шла речь.
Он намекает на то, что вот... депутаты местных органов власти, у которых отобрали права покорно, это приняли.
Ну, большинство, к сожалению, депутатов местных органов власти, самоуправления, являются членами партии «Единой России», для которой это и есть главная политика. В данном случае они просто транслируют политику партии. Вот. Однако, к сожалению, вот интересно, это мы говорим про Москву. Вот органы власти Подмосковья, в том числе Королев, да, гораздо больше прав, чем у московских депутатов, потому что они живут по федеральному закону. Для них не делает федеральный закон исключение, как для Москвы и Санкт-Петербурга. Но вот сегодня я был в Химках, и раньше вот в тех же Химках, и да и в других областях, вот в Балашихинском районе Московской области мы там боролись с вырубкой охранной зоны Лосиного острова. Вот сегодня боролись с уплотнительной застройкой в Химках. Значит, раньше, чуть ранее «Яблоко» проводило митинг против вырубки Химкинского лесопарка. И почему-то мы там не видели ни одного муниципального депутата от этих самых районов, выбранных этими самыми жителями, которые сегодня ломают заборы в Химках или протестуют против вырубки Химкинского леса, против вырубки Шереметьевского леса. Тоже отчаянно борются жители там, вот этот чудовищный проект. Вот строительство ветки железной дороги, которой можно обойти уникальный Шереметьевский лес. Нет, идут прямо по лесу. И там не было ни одного депутата. Поэтому вот действительно странно, и очень я разделяю горечь слушателя, почему люди, избранные для того, чтобы защищать интересы своих избирателей, открыто игнорируют вот эту свою основную обязанность. Почему мы из Москвы должны приезжать... депутаты Московской, я депутат Московской городской думы, да, ну, понятно, что там у нас в Московской области тоже свое отделение партии «Яблоко», возглавляет Антон Антонович Горецкий, генерал в отставке, но, тем не менее, почему мы там не видим никаких вообще депутатов?
Бывший депутат Моссовета Александр Осовцов, ныне член Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта, не заметил особых перемен в составе московского правительства.
Пока Лужков на месте, вот сколько он там пробудет сейчас, никто сказать на самом деле не может. Все в Москве останется так же, как было. Очевидно, что все слухи о совершившейся политической сделке, где, мол, Лужкова оставляют, а за это он по договоренности с Кремлем чего-то там сильно меняет, и во власть в Москве приходят питерские, оказались не более чем слухами. Мэр Москвы в очередной раз продемонстрировал, что, сохраняя и даже углубляя уже не только лояльность, а льстивость, если угодно, по отношению к президенту Путину, он получает вполне достаточную реальную компенсацию.
Как вы считаете, вот...
Ну, я думаю, что недооценивать угрозу назначения, условно говоря, питерских, а это может быть... Питерский — это вообще такой термин, мне не очень нравится... Ну, таких вот комиссаров Путина, так скажем, да, чтобы никого не обижать, никакие регионы России. Это назначение было вполне реальным. Я думаю, до самого последнего момента Путин взвешивал на весах вот эти варианты. Либо все-таки продавить свою кандидатуру стопроцентно лояльного во всех отношениях члена своей команды, либо оставить Лужкова. Но я думаю, что тут победил здравый смысл у него, потому что все-таки на носу выборы, и не только думские, но и президентские. И любой конфликт, и, так сказать, вот скандал, и неизбежный после такого назначения передел собственности, который начнется в Москве, а передел будет отнюдь не в пользу простых москвичей, он просто будет в пользу других олигархических кланов, от одних к другим, и все возможные последствия негативные для выборов, я думаю, что они, конечно, перевесили. И, скрипя сердце, ну, совершенно очевидно, что долгий был процесс, что были утечки всякие, что Лужков не раз ходил в Кремль, и там были явно тяжелые разговоры, это было совершенно очевидно. Но вот в результате было принято именно такое решение, которое мы имеем сейчас.
Как вы считаете, обострится ли вот критика действий Лужкова и возглавляемой им московского отделения «Единой России» по мере приближения выборов, например? На чем будет строиться предвыборная программа «Яблоко»?
Ну, у нас предвыборная программа «Яблоко», у нас называется «Семь шагов к равенству возможностей». Ну, наша предвыборная программа носит, в общем, в основном позитивный характер. Мы считаем, безусловно, своими основными оппонентами «Единую Россию», считаем Кремль и считаем, так сказать, вот всю систему, такую вот олигархическую систему, авторитарно-олигархическую систему, которая сложилась в современной России. Эта программа основывается на том, что необходимо создать такую систему власти, которая защищает права граждан, при которой граждане контролируют власть. И мы в Москве будем реализовывать эту программу. Мы уже сейчас ее реализовываем. Создав, кстати, фракцию «Яблоко» в Московской городской думе, мы существенно повысили уровень контроля над исполнительной властью. Мы навязали в повестку дня городской политики целый ряд крупнейших вопросов. Вот уплотнительная застройка и другие, о которых я сейчас сказал.
Спасибо. Напомню, что сегодня официально объявлена перестановка в составе московского правительства. И об этом мы беседовали с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координаторы программы Кирилл и Кристина Трухан, продюсеры Лина Ширяева и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.